говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Ариэлю Шарону делают новую операцию. В Кабардино-Балкарии убиты 3 предполагаемых участника прошлогоднего нападения на Нальчик. Болгария категорически воспротивилась попытке «Газпрома» поднять цену за поставки российского газа. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону делают новую операцию в связи с еще одним кровоизлиянием в мозг, говорит директор Иерусалимской больницы.
В результате утреннего сканирования головного мозга мы обнаружили расширение мозгового желудочка и еще одно локальное кровоизлияние. Было принято решение вновь доставить Шарона на операционный стол, чтобы попытаться снизить внутричерепное давление.
Сообщил директор больницы, где в четверг Шарон перенес сложнейшую операцию в связи с обширным инсультом. Он находится в состоянии глубокого наркоза. Медики считают, что премьер, судя по всему, уже не сможет вернуться к работе. На экстренном заседании в четверг кабинет назначил исполняющим обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта, вице-премьера и министра финансов. В Кабардино-Балкарии сегодня в результате милицейской операции убиты 3 предполагаемых участника прошлогоднего нападения на Нальчик, рассказывает корреспондент Радио Свобода Луиза Аразаева.
Сегодня утром в селении Анзарей Лискенского района Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации были уничтожены 3 боевика. По данным МВД Кабардино-Балкарии, 2 из них были гражданами иностранных государств, а один – главарь местного бандформирования. Боевикам предложили добровольно сдаться, но они забаррикадировались в одном из частных домов, взяв в заложники хозяина. В результате перестрелки боевики были убиты. По данным МВД, уничтоженные боевики принимали участие в нападении на госнаркоконтроль в декабре 2004 года, а также в нападении на силовые структуры Кабардино-Балкарии 13 октября 2005 года. В доме, где находились боевики, обнаружены автомат, несколько пистолетов и 15 гранат. Луиза Аразаева для Радио Свобода, Нальчик.
В Унцукульском районе Дагестана возобновились поиски группы боевиков, скрывающихся в горной местности. Потери силовых структур во время операции возросли до 3 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Спецоперация в Унцукульском районе Дагестана постепенно близится к завершению. В пятницу утром поисковые группы ОМОНа, спецназа ГРУ и морской пехоты вновь начали прочесывание Черного леса. Официальных результатов пока не объявлено, но, скорее всего, операция заканчивается неудачно для федеральных сил. Ни одного боевика не захвачено. Более того, не найдено ни одного из их тел. Хотя об уничтожении 5 маджахедов говорилось уже на 2-й день спецоперации. В четверг вечером были найдены тела 2 бойцов ОМОНа. Они считались пропавшими без вести, но, как выяснилось, погибли еще в первом боестолкновении, утром 3 января. И хотя погибшие обнаружены и уже даже похоронены, официальные представители МВД Дагестана эту информацию не подтверждают. Держится в секрете и общее число раненых, официально их 6 человек. В то же время только в больницах Махачкалы находятся не менее 10 бойцов федеральных сил. Ранения пулевые и осколочные. Не исключено, что они пострадали от огня собственной артиллерии и авиации. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Радио Свобода. Новости.
Болгария категорически воспротивилась попытке «Газпрома» поднять цену за поставки российского газа. Страна фактически полностью зависит от этих поставок. Кроме того, российский газ поступает через Болгарию в соседние Турцию, Грецию и Македонию. Болгария платит «Газпрому» по $257 за 1000 кубометров поставляемого ей газа, а в качестве платы за транзит получает газ по меньшей цене. Теперь, как сообщил болгарский министр энергетики, «Газпром» хочет платить деньгами за транзит газа, а продавать газ Болгарии по рыночным ценам. В Йемене освобождены все 5 итальянцев, захваченных в воскресенье одним из местных племен. Похитители, угрожавшие убить заложников, если их попытаются освободить силой, требовали выпустить из тюрем своих родственников, арестованных по обвинению в уголовных преступлениях. На каких условиях были освобождены итальянцы, не сообщается. На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже 3-й ребенок. До этого сообщалось о кончине в больнице города Ван 2 детей в воскресенье и в четверг на прошлой неделе. Все 3 члены одной семьи, говорит главврач городской больницы.
С 31 декабря к нам обратились около 40 человек, все с подозрением на птичий грипп. 26 были госпитализированы, им была оказана медицинская помощь. 3 детей умерли. Еще 3 пациентов в критическом состоянии.
Это был главврач больницы города Ван. Министерство здравоохранения Турции утверждает, что говорить об эпидемии преждевременно.
Радио «Свобода». Новости.
В Ирак сегодня неожиданно прибыл министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. Как сообщает западное информационное агентство, Стро находится в Басре, где встречается с местными иракскими лидерами. Среди прочего обсуждается вопрос о выводе британских войск. Встречи с британскими военнослужащими не запланированы. Посетить ли Стро после Басры Багдад, пока неизвестно. Несколько палестинских группировок, включая Хамас и Исламский джихад, призвали покончить с беспорядками в секторе Газа. В среду группа боевиков снесла бульдозером заграждение на границе сектора с Египтом, требуя освободить своего лидера, арестованного по обвинению в захвате 3 британцев. В перестрелке погибли 2 египетских пограничника. В заявлении группировок подчеркивается, что похищение иностранцев наносит вред идее национального единства палестинцев. Если власти не могут обеспечить порядок, считают руководители группировок, в общинах должны быть созданы собственные силы безопасности. Бразилия, Германия и Индия вновь представили в Организацию Объединенных Наций проект резолюции о расширении Совета Безопасности ООН. Япония на этот раз к ним не присоединилась. В прошлый раз 4 странам не удалось собрать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН необходимые 2/3 голосов в поддержку своего предложения. В Совет Безопасности входят 15 государств, 5 из них – постоянные члены Совета. Проект новой резолюции предусматривает увеличение общего числа членов Совета Безопасности до 25, а 11 из них, по мнению авторов проекта, должны занимать постоянные места. Напомню главные новости к этому часу. Арелю Шарону делают новую операцию. В Кабардино-Балкарии убиты 3 предполагаемых участника прошлогоднего нападения на Нальчик. Болгария категорически воспротивилась попытке «Газпрома» поднять цену за поставки российского газа.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. В дни новогодних каникул мы вспоминаем ушедший год. И сегодня, накануне православного Рождества, в студии «Радио Свобода» поэт и бард Юрий Лорис. Здравствуйте, Юрий Львович.
Здравствуйте.
Ведет программу Владимир Бабурин. Один из циклов стихов и песен Юрия называется, я бы сказал, такой «С большой претензией». Цикл называется «Библейский». Начал Юра его писать давно, пополняется он до сих пор новыми текстами, новой музыкой. И в предисловии к книге Лориса, которая вышла в 1997 году, впервые там были напечатаны тексты из библейского цикла, Виктор Шендерович написал, что Лориса интересуют только вопросы бытия. Он пишет о Боге и дьяволе, любви и смерти. Набор сам по себе достаточно общеупотребительный. Но вот парадокс, в Юриных устах высокие слова не становятся банальностью, как часто случается у других. Объяснение тут самое простое. Сам Лорис, он, его судьба, его лицо выступают гарантом подлинности произносимых им слов. Это лишь одна точка зрения, я бы сказал, что весьма распространенная среди Юриных друзей и почитателей, но, тем не менее, есть и другая, которую мне пришлось услышать много раньше. Это было еще где-то в середине, а может быть, даже ближе к началу 80-х годов. Мы с друзьями организовывали тогда домашние концерты Лориса, потому что частные квартиры в то время были едва ли не единственной площадкой, и вот хозяева одной из них после первого...
Единственной вообще-то.
Практически единственной, да. И вот хозяева одной из таких квартир после первого же концерта, где Юра спел библейский цикл, подошли ко мне и попросили больше Юру в эту квартиру не приглашать. И вовсе не потому, что испугались, что Юрины песни привлекли к тому времени интерес некоторых людей с Лубянки, и свои впечатления по этому поводу господину Лорису в этом ведомстве даже к тому времени уже высказали. Хозяева квартиры, напротив, были людьми очень смелыми, и запрещенные вещи не только читали, но и почитали. Но дело в том, что были они людьми глубоко и искренне верующими, и вот весьма вольная трактовка Юрием текстов Священного Писания, с которыми он обращался и продолжает обращаться, прежде всего, как с литературным материалом, вызвало их очень большое недовольство, вследствие чего от этого дома ему и его гитаре было отказано. Я уже не помню точно, какой именно текст из библейского цикла вызвал столь гневную реакцию. Скорее всего, любой из них. Но я вот, мне почему-то кажется, что вот этот, я сейчас кусочек напомню, называется «Апостолы». Тем более, что там есть слово «Рождество», как раз накануне будет уместно. «Лишь на святое Рождество сошлись апостолы однажды, чтобы другим поведал каждый, как чтит он Бога своего. кувшин прокисшего вина, свеча и блюдо с черствым хлебом, они возводят очи к небу, где всем им истина видна. И пьют вино, и хлеб жуют, и славят Господа по кругу. Они не слушают друг друга, поскольку только Бога чтут. И каждый лишь затем пришел, чтобы с затаенным ждать испугом сошествия Святого Духа. Но Дух Святой не снизошел. Юр, действительно для вас это прежде всего литературный материал?
И да, и нет. Литературный материал — это то, что я пишу. А Библия не совсем литературный материал, поскольку это действительно Божья книга. И когда говоришь на эти темы, просто сверяешь жизнь, на самом деле, окружающую, а не то, что написано в книге, с тем, что написано в книге. А для того, чтобы сверять, надо где-то пытаться ставить себя или людей, или эту окружающую жизнь, в общем, на то место. Если я сейчас скажу, что речь шла не о тех апостолах евангельских, а о неком бардовском круге, на самом-то деле, в сравнении, что было бы с нами, если бы мы оказались на том месте? Думаю, что ничего хорошего, судя по этой вещи. Вот такая моя оценка.
Ну вот вас фактически же обвиняли в богохульстве. Люди, в общем, абсолютно искренне считали, что книгу нельзя эту читать. Ее можно только почитать, и больше никак. И вот это столь вольное ваше обращение с ними, как, ну, можно сказать, с литературными героями, как с материалом для ваших литературных героев, вызвало вот такой гнев.
Ну, что ж делать? Я думаю, что это, в общем-то, беда, потому что богохульства в этом никакого. К тому же, скажем, да, Бога нельзя хулить, нельзя отрицать его существование, да, для религии. Но это не значит, что нельзя спорить. Вот я принадлежу к тем верующим все-таки людям. Может быть, я там не ритуальный человек, не соблюдающий там ритуалов, но верующий. К тем людям, которые верующие, в том числе, это есть и священники, и раввины такие, которые говорят, что спорить-то можно. Спорил Авраам, в конце концов, о Содоме.
А с чем вы, с чем вы спорите? Что вызывает ваш? Ну, я бы сказал протест, а в итоге получается
какие тексты? А я скорее вот с такими людьми, которые буквалисты. Вот скорее так.
Ну вот хорошо это видно в вашем монологе верующего из другой вашей вещи, поминки по Арлекину, которая в той же книге была напечатана, я не знаю, вот что. Не буду я за вас все вообще читать и петь. Вот,
нет,
вот,
я думаю,
не что... помните текст, пожалуйста, вот я все приготовил.
Я думаю, что больше.
Или, может быть, я ошибаюсь.
Нечасно паства Бога моего, века наютится на ступенях. Рядом ходят люди в портупеях и гонят, как менял, из храма вон. Ну, здесь же не только, скажем, там, христианские мотивы на ступенях. Если вспомнить синагогу на Архипово и праздники иудейские, что тогда происходило, и та же милиция, которая зачастую не пускала молодежь. Вот. Но я, честно говоря, подумал о другой песне из того же библейского цикла, которая вызывала у верующих тоже споры. Кто-то мне впрямую высказывал, что это неправильно. Вот я ее спою. Поверить ли, что Бог подаст, и манна будет падать? Я не прошу Господа, мне ничего не надо. Пускай он проклянет меня, нет дела до Всевышнего. Пока я не люблю себя, за что любить мне ближнего? Ведь я же не просил его мне эту жизнь навязывать, а потому всесильному ничем я не обязан. Другие пусть спасаются, клянут себя и нянчат. Я не умею каяться и не желаю клянчить. Я не хулю и не хвалю железных Божьих правил. Я просто очень не люблю тех, кто другими правит, решает у того отнять, а этому подбросить. И никогда мне не понять
тех, кто у сильных просит. Молите же, и Бог подаст, и манна будет погадать. Не для меня, от Господа, мне ничего не надо.
Юр, ну согласитесь, ну провокативный момент же есть.
Провокативный. Есть момент провокативный. Более того, цитата из Булгакова: «Не просите у сильных, сами дадут». Дело вот в чем. А что просить? Бог дал все, что нужно человеку. Свободу выбора, свободу воли. Не надо просить. Надо выбирать, жить, действовать. Вот, вот и все.
Ведь, вся провокация. А вот к этой теме не страшно обращаться?
Не страшно. Абсолютно. Володя, вы понимаете, все же очень просто. Он же отец. С отцом можно спорить, можно и поругаться. Но... Так ведь? Но любить, да.
А насколько вот осознанно вот согласились же вы, что есть определенная провокативность, и вот в круге, и сегодняшнем, и тогдашнем вот нашем общем круге, который был там 20 лет назад, были действительно люди глубоко искренне верующие, вот, в том числе и те, которые вам от площадки отказали. Вы,
ну,
вы же понимали такую реакцию?
Ну, что ж делать? Ну, не убедил, скажем так. Люди зачастую буквалисты. Вот и все. У меня и в Израиле была интересная история, кстати, с библейскими вещами. Там тоже был момент такой, что про меня написали статью, ну, на иврите. И секретарь, значит, в газете сказал: а какое он имеет право на эти темы говорить? Мы не будем это публиковать. Ну, как бы, очень забавно, потому что статью писали люди религиозные тоже. Не сказать, что значит не может. И, собственно, и просили их написать. Получилось так, что местная власть, там, мэр городка, достаточно такого религиозного городка, кстати. Вот и все. Какое имеет право на это говорить? Да, как сказать? Где он учился, что он заканчивал? Я думаю, что говорить на эти темы может любой человек. Все, что свойственно человеку, то человеку не чуждо. И здесь есть только один момент. Я же не пишу религиозные книги. Это же не комментарии к Евангелию вовсе. Это просто литература.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». В дни новогодних каникул мы вспоминаем ушедший год. И сегодня, накануне православного Рождества, в студии поэт и бард Юрий Лорис, ведет программу Владимир Бабурин. Продолжу я тему такую предрождественскую, хотя боюсь, что люди глубоко и искренне верующие будут весьма и весьма недовольны нашим с вами, Юрий Львович, разговором.
Ну, что ж делать?
Такую вещь вы написали, которая мне чрезвычайно понравилась, чрезвычайно она мне близка. Поэт — это человек с обостренным восприятием мира. Пишет ли он стихи, не имеет значения. Вы это довольно давно написали, и, как я полагаю, по-прежнему так думаете.
Я по-прежнему так думаю. Я встречал в своей жизни некоторое количество поэтов, стихов не пишущих, но по восприятию, по отношению к миру, вполне поэтических людей.
Эти слова стоят перед вашей пьесой, как эпиграф, хотя, по-моему, эпиграфы придумали сами, что это нередко бывает.
Естественно. Это ниоткуда.
Да, вот эпиграф к собственной пьесе. А пьеса называется «Беседы с дьяволом».
Диалоги. Ну, не
диалоги, диалоги с дьяволом, да, извините. И вот я думаю, что сейчас как раз уместно об этой теме поговорить, потому что...
Накануне Рождества, опять же.
Нет, не накануне Рождества, потому что в конце прошлого года один из российских телеканалов закончил показ сериала «Мастер Маргарита». Я, честно говоря, давно не видел в средствах массовой информации такой бурной и немедленной реакции, когда рецензии стали появляться в газетах, уже на следующий день показали первые две серии, и вышли первые рецензии едва ли не во всех газетах. 8 дней показывали этот сериал, и вот все 8 дней практически все газеты анализировали, пытались понять, что хотел сказать Бортко, угадал ли он мысли Михаила Афанасьевича Булгака. В общем, споров было безумное количество, в том числе споры были, естественно, вокруг образа дьявола. Вот я хочу напомнить нашим слушателям, что у «Мастера Маргариты» тоже есть эпиграф, Вот эпиграф из Гёте.
Из Фауста.
Да, из Фауста Гёте. Звучит он в оригинале так. «Nun gut, wer bist du denn?» И ответ. «Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft». И перевод, насколько я понимаю, сделан самим Булгаковым, потому что было несколько замечательных потом уже стихотворных переводов Фауста, в том числе Бориса Леонидовича Пастернака. Перевод на русском языке звучит так. «Так кто же ты, наконец? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». В общем, это практически подстрочник. Там у Пастернака это было значительно более красиво сделано. Вот такая трактовка дьявола. Часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Вот у Булгакова она в книге, несомненно, есть. В фильме ее, по-моему, было гораздо меньше. Вы человек, написавший «Диалоги с дьяволом». Что дьявол для вас?
Ой, для меня... Ну, на тот момент, когда я писал, это все-таки прошло больше 20 лет. Мне этот образ, может быть, из идей Соловьева, Владимира Соловьева все-таки... Смысл у Соловьева в трех разговорах в «Явлении Антихриста», собственно, он же приходит, Антихрист, и все это делает добро, вроде бы, внешнее. Хочешь стать богатым? На. Хочешь выздороветь? Пожалуйста. Единственное его требование к людям – поклонитесь мне, Антихристу, то есть дьяволу. Я из этого, в общем, выписывал этот образ в этом разговоре. Что касается, если возвращаться к мастеру, я думаю, что в фильме-то, в общем-то, он получился. И сейчас скажу, почему. Только вот что возникло, но это уже куда позднее такое, поздние вещи. Из разговоров с каббалистами, которые рисуют вот образ сатаны совсем другой. И если там вспоминать книгу Иова там, и так далее, они говорят, что... Ну, Бог судья, а при нем существует обвинитель. То есть ничего, собственно, страшного. Обвинитель, прокурор.
Знаете, для меня самое, что было главное, вот почему не было у меня восприятия булгаковского Воланда в фильме. Угу. Вот. Ну, во-первых, потому что он не был похож. Там же есть прямое описание,
да,
что ни на какую 40, ногу не да? хромал, и росту был ни маленького, ни громадного, просто высокого. С одной стороны платиновые коронки, с другой золотые, дорогой серый костюм, в заграничных цвет костюма туфлях, серый берет лихо заломил на ухо. Единственное, что соответствовало описанию, это трость с головой пуделя. Все остальное даже цвет костюма не соответствовал. Угу. Возраст у Булгакова по виду лет 40 с лишним.
Да.
Здесь же в исполнении Басилашвили...
Явно за 60, да?
Так там не за 60, это просто ровесник мироздания. Там непонятно, сколько лет.
Ну, я думаю, что ничего там страшного нет. Меня это не отталкивает. То есть сначала, может быть, первое появление неожиданное, конечно, да? Но я думаю, что все это в образе. Это вполне согласуется.
А вот, по-моему, нет. Вот почему? Вот, по моему восприятию, у Булгакова и Воланд, и Азазелла, и Бегемот, и Короев, все они необычайно обаятельные. А вот здесь все-таки у Бортко они такие, чтобы было понятно, что это сила зла. Никакой обаятельности.
Ну, почему? Я не знаю. По-моему, и обаяние, по-моему, есть. Но Азазелла как раз обаяния нет, он пугающий. У Булгакова. И Маргарита его испугалась, и так далее. В общем, разве что моменты появления Бегемота с Варенухой вот в сцене, да, такие скорее из места встречи изменить нельзя. Но вся компания совершенно замечательная, и игра замечательная. И Филипенко, и Абдулло, блестящая игра, и Басилашвили. Это в образе. Для меня это убедительно. Я боюсь, что фильм, там есть другое. Он без того фейерверка, который есть у Булгакова, вот в чтении вот этих магических историй и прочее.
Вот не хочу от дьявольской темы уходить, потому что потом все-таки, я думаю, вернемся мы к теме Йешуа с вами, чтобы, ну, может быть, закончим сейчас на этом дьявольскую тему. У Булгакова-то дьявол есть в романе, Воланд, а Бога нет, потому что Йешуа человек, прежде всего человек. И вот что получается? Получается, что все мы с вами живем таки в дьявольском мире, Вот. И роман, и фильм, кстати, дают по этому поводу несколько весьма характерных иллюстраций. Вот, ну, один пример я вам приведу. Вот три грузовика везут поющих людей в сумасшедший дом. Люди поют «Славное море, священный Байкал», а прохожие абсолютно уверены, что это какая-то экскурсия, едет за город какое-то предприятие, учреждение, людям весело, люди поют. А более яркий пример чуть-чуть. Раньше из-под купола Варьете падают червонцы, зрители рассовывают их по карманам, некоторые сразу... Вот в фильме, по-моему, этого не было, а в романе было указание, что некоторые сразу побежали в буфет. Да. То есть там, где изгнан Бог, обязательно должен появиться сатана. Ну, Юр, посмотрите, сатане в романе, Воланду в романе, да и в фильме тоже, фактически даже не обязательно действовать. Вот, Воланда на сцене к этому моменту уже нет, только Коровьев и Бегемот, а Воланда уже нет. А граждане сами, зрители, все замечательно и совершенно самостоятельно выполняют. Ну, они
романе...
выполняют за дьявола его работу, причем делают
это
с удовольствием.
Это так. В романе и это фильме, тоже в общем, так, тоже. И в фильме так, так что...
Так я вам вопрос задал.
Получается, что мир дьявольский.
Да, получается, что мы живем в дьявольском
ну,
мире.
Ну, что выбираем, то и получаем. Выбираем зачастую чаще, конечно, дьявольские вещи, если так в общепринятом понимании дьявола.
Ну вот насколько ваш дьявол похож на Воланда? Вот мне все-таки казалось, он больше к оригиналу, если оригиналом считать Фауст и Мефистофеля.
Ну,
вот что для вас этот образ? Почему вы к нему обратились?
Ну, для меня вот в пьесе соблазнитель. Это те людские соблазны, обмани, предай, укради и так далее. То есть все наоборот, заповеди наоборот. Вот что для меня. Ну, именно соблазнитель. Именно подталкивающий, именно, так сказать, зазывающий.
Кощунство это нет?
Предай.
Нет кощунства.
А?
Нет кощунства.
Кощунство по отношению к дьяволу или как? Кощунство.
Богохульство, как хотите.
А, богохульство?
Вообще прикосновение к этой теме. Вот не могут вас обвинить, Юрий Львович, вы сатанистов плодите.
Почему?
А талантливо написано.
Талантливо написано. Почему? Ну, у меня же есть там противопоставление в лице поэтов, именно поэта, который сопротивляется этим соблазнам, вот и все. Вплоть до того, что, так сказать, до потери жизни.
Насколько поэт это вы сами?
Я думаю, что это всегда так. Дело в том, что это старое понятие в поэзии, там, в литературе лирического героя, оно справедливо в той степени, что... В момент письма, наверное, автор таков, это, во-первых, когда пишет. А во-вторых, наверное, кем бы хотел быть. Вероятно, так. Кем бы хотел быть. То есть идеальный собственный образ. Вот настолько.
И без обращения к этой теме вы никак не можете прожить.
Вот. Почему?
Ну, а зачем тогда опять... Зачем же устраивать, я опять возвращаюсь к началу нашего разговора. Ну, зачем же тогда, если вы можете без этой темы обойтись, то зачем же все-таки устраивать провокация?
Провокации.
Вы же согласились, что это
в той вещи, да, провокативная. Провокативная в книжке, которая будет, она будет крутиться вокруг этого, только там гораздо больше всего и разного, не только там чисто библейское. Будут еще провокативные вещи, в том числе и провокации. Почему нет? Почему без провокации? Да, и тема, почему эта тема? Что значит без нее обойтись? Как только человек начинает рассуждать о жизни вообще, о собственной, о жизни себя, себя в обществе, о жизни общества. Дальше история, дальше корни, и дальше невольно приходится да, рассуждать о Боге и дьяволе, о жизни и смерти, о любви и ненависти и так далее. Просто основа основ-то там, первоисточник. По большому счету, книга «Человечество одна». Все остальные вариации.
Юрий Лорис в программе «Время гостей» накануне православного Рождества ведет программу Владимир Бабурин, и мы продолжим после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода».
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только ко когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
В Москве 16 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону сделана новая операция в связи с еще одним кровоизлиянием в мозг, о ее результатах пока ничего не сообщается. В Кабардино-Балкарии сегодня в результате милицейской операции убиты три предполагаемых участника нападения на Нальчик 13 октября прошлого года. Еще один, согласно поступившим ранее сообщениям, арестован. В Унцукульском районе Дагестана обнаружены тела двух ОМОНовцев, погибших во время операции по ликвидации группы боевиков. Общие потери силовых структур – трое убитых и 10 раненых. Утром военные и милиция возобновили поиск маджахедов, укрывающихся в горной местности. Болгария категорически воспротивилась попытке «Газпрома» поднять цену за поставки российского газа. Страна фактически полностью зависит от этих поставок. Кроме того, российский газ поступает через Болгарию в соседние Турцию, Грецию и Македонию. На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже третий ребенок. Число больных, поступивших в больницы региона с подозрением на птичий грипп, выросло до 23. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Власти Саудовской Аравии обнародовали последние данные о жертвах вчерашней трагедии в Мекке. Среди развалин рухнувшей гостиницы обнаружено 53 тела. Более 60 человек ранены. Спасательные работы продолжаются. В Ирак неожиданно прибыл министр иностранных дел Великобритании Джек Стро. Как сообщает западное информационное агентство, Стро находится в Басре, где встречается с местными иракскими лидерами. В Йемене освобождены все 5 итальянцев, захваченных в воскресенье одним из местных племен. Несколько палестинских группировок, включая Хамас и исламский джихад, призвали покончить с беспорядками в секторе Газа. Евросоюз намерен ввести новые законы по борьбе с контрабандой черной икры. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей в дни новогодних каникул. Мы вспоминаем ушедший год. А сегодня, накануне православного Рождества, в студии поэт и бард Юрий Лорис, ведет программу Владимир Бабурин. Вспоминали мы сериал «Мастер и Маргарита». Почему я в качестве собеседника выбрал Юрия Лориса? Потому что есть у него, во-первых, библейский цикл, который начат был давно и продолжается, и сейчас пополняться новыми текстами и мелодиями. И есть у Юрия пьеса «Диалоги с дьяволом», которую мы тоже здесь упоминали. И в продолжение, наверное, темы мастера все-таки. Хотя хотел бы я обязательно поговорить о ваших гастролях в Америке и о судьбе авторской песни в Соединенных Штатах. Надеюсь, что хватит на это время. Давайте тогда попробуем все-таки завершить тему. Ведь с точки зрения церкви, «Мастер Маргарита», что роман, что фильм, это одно сплошное кощунство. И ничего, кроме кощунства. Я сейчас объясню свою мысль. Помните, сколько было шума, когда НТВ, еще старое НТВ, накануне Пасхи решила показать фильм Тарантино «Последнее искушение Христа». Так вот, несмотря ни на что, у Тарантино-то Христос – Сын Божий, а у Булгакова и у Бортко – Ешуа – это человек. И поэтому, я повторю, с точки зрения церкви, это должно быть одно сплошное кощунство. Где непорочное зачатие и происхождение от Бога? Где апостолы? Где тайные вечера? Где, наконец, воскресенье? То есть перечеркнуты все евангельские тексты полностью. Вот, а Леви и Матфей, а это, так, между прочим, апостол и евангелист Матфей, Ешуа просит вовсе все им записанное за ним сжечь. А, на самом деле сжечь, что он фактически призывает Новый Завет, вот ту его часть, которая называется вот Матфея, и тихо, спокойно, никаких протестов.
Я вспомнил совершенно замечательную фразу Ясперса к этому разговору. «Всякая вера свободна, а любая религия тоталитарна». Может быть, неправильно вспоминать накануне Рождества, но вера свободна, а религия, следовательно, любая церковь. Я извиняюсь, но поскольку институт человеческий.
Еще одну тему тогда хотел бы с вами обсудить. В общем, Бортко довольно четко следовал булгаковским текстам, особенно в первых сериях. Там,
да, он буквально, да, да, и в «Собачьем сердце», да, тоже, кстати.
Вплоть до того, что даже булгаковскую ошибку он повторил. Вот Булгаков, несмотря на то, что знал немецкий язык, в тексте ошибка. Там «Волан» пишется через двойное «В». На самом деле «Волан» пишется через «Фау» немецкое. Хотя читается «В», а не «Ф». Даже эта ошибка, когда он показывает визитную карточку, там видно, что это действительно двойное «В». Тем не менее, режиссер придумал нового персонажа, которого у Булгакова нет. Это такой человек во френче, который говорит с грузинским акцентом. А играющий его Валентин Гафт просто безумно похож на себя самого, когда он играл Берия в фильме «По Искандеру» Перы Валтасара. Недавно был у нас в гостях актер Александр Филипенко, который, вот мы с ним говорили об этом, с этим режиссерским ходом абсолютно согласен. Вот, а для усиления своей позиции Филипенко он открыл портфель и достал маленькую книжечку «Мастер и Маргарита» издательства «Посев». Вот почти такую же, как у меня сейчас на столе лежит. Это тоже «Посевовская», только это уже 86-й год, а у Филипенко была 69-го года. И рассказал, как он пытался объяснить своей дочке, почему книжечка такого маленького формата, что читать ее тяжело, буковки очень маленькие, что издали ее в городе Франкфурте, как она попала в Советский Союз, и какие у него тогда студента могли быть неприятности с первым отделом вот из-за этой книжечки. Вот. А потом Филиппин сказал: вот теперь видите, мировая премьера, мы ее все свободно обсуждаем. Как вы полагаете, для чего была усилена вот эта линия, которая у Булгакова практически отсутствует? Ну, чуть-чуть, тема репрессий там есть, но чуть-чуть, она обозначена даже не пунктиром, а, не знаю, штрихами какими-то.
Володь, ну это странно, но ведь режиссер тоже художник, такой же, как автор. И, собственно, ведь еще ни одна пьеса буквально не ставилась, дословно и буквально. Ни одна, ни никогда, всегда какие-то разночтения были и есть. Странно для Бортко, который действительно буквален. Неожиданный ход, но, по-моему, оправдан. Вполне вписывается этот персонаж в роман. Вполне.
Фильм.
Фильм. Естественно, фильм. Говорился. Не знаю, для меня все-таки со знаком плюс эта экранизация. Хотя роман ярче. Странное такое ощущение.
Я же не просто так, как вы понимаете, спросил вас про человека во френче, раз уж я пригласил вас в эту студию. Не считаете ли вы, что это такая вот некая фига в кармане? Намек на то, что времена меняются. И в те годы, когда Владимир Бортко задумал экранизировать роман, свободы было значительно больше, и, может быть, тогда бы этот герой, человек во френче, и не появился бы. А сегодня его появление обусловлено не обращением к теме репрессий 30-х годов, а происходящим в сегодняшней России начала 21 века.
Ну, может быть, и так, но это лучше с режиссером поговорить на эту тему.
А ваши ощущения?
Ну, ощущения?
Ну, вы человек, который... Ну, я не могу сказать, что подвергались репрессии. Но у вас, вы человек, который на себе испытали, что такое внимание Комитета государственной безопасности. Ну, вот так я это сформулирую.
Володя, я сегодня что-то пишу, скажем так, которые... Ну, вот можно спеть. Совсем не по теме, но разговора предыдущего. В наш век коммерческой цензуры, чтоб не настигла вас тоска, день начинайте с процедуры, с гимнастики. Для языка прошел тот век, когда мы с вами в порыве клеветать на власть язык держали за зубами, чтобы в кутузку не попасть. Теперь той власти время вышло нам кашу новую варить. И надо, чтоб никто не слышал, как можно больше говорить. И надо, чтоб никто не слышал, как можно больше говорить. В наш век коммерческой цензуры весьма полезно для души закончить вечер процедурой с ушей сниманием лапши. Скажите, прежде было лучше? Отвечу, кто к чему привык. Тогда свободны были уши, теперь свободен наш язык.
Дела идут не так, как в Польше. Контора пашет, я пишу, лапши становится все больше, ведь спонсор платит за лапшу. Лапши становится все больше, ведь спонсор платит за лапшу. В наш век коммерческой цензуры в любое время по часам, по фене и литературно мы можем языком чесать, чесать за ухом, под лопаткой чесать свободно, не тайком шершавым языком, плакатом могучим русским языком отметит спонсор наш суровый всех тех, кто чешет от души, покуда есть свобода слова и виден уровень лапши, покуда есть свобода слова и виден уровень лапши.
Вот даже не знаю, хорошо или нет, чтобы эту песню в нашей программе исполнили, потому что, скажу нашим слушателям, крайне нехарактерно это произведение для господина Лориса.
Ну, почему же?
Ну, я знаю
я
таких...
Я могу вернуться там лет на 12.
Я знаю таких, ну, в пределах десятка, наверное, когда Юра писал такую откровенную политическую сатиру. Вот как-то всегда, Юра, вы умели это делать другими способами. Не согласны, нет?
Что значит другими способами?
Ну, вот не было у вас такой вот в лоб, чтобы... Ну, вот поминки по Орликину. Ну, какая же это политическая сатира?
Нет, в лоб, что ли, тоже было. Почему? Мы сами себе сатиры...
Ну, не так много. Ну, Юра, ну, в пределах десятка, немного, согласитесь,
немного,
да?
Немного, да, немного. Вот, поэтому... Но в самые критические моменты.
Да, вот поэтому, если у слушателей создаться впечатление, что... Тем более здесь есть прямой такой посыл к Александру Аркадьевичу Галичу про уровень, да, про уровень. Там, другого вещества был уровень у Александра Аркадьевича.
Ну, они подобные, эти вещества в данном случае.
Скажите, пожалуйста, вот было же время, которое пришлось на самый-самый пик перестройки, когда казалось, что авторская песня как метод противостояния строю в связи с тем, что строй перестал существовать, практически умерла. Сами собой прекратились слеты, которые уже никто не запрещал, а просто люди на них уже мало ездили. Во что превратился Грушинский фестиваль, мы можем долго спорить.
Нет, спорить мы не будем.
Да, вот. Ну, и вообще этой темы больше, темы Грушинского фестиваля касаться не будем. Казалось, что жанр умер. И вдруг жанр не только песни авторской, а вообще политической сатиры начинает потихоньку возрождаться. Причем, вы знаете, сигнал на то, что это так, отлично для меня, я получил, как вы думаете, от кого? Вот ни за что в жизни не догадаетесь.
Может, от Юрика Кима, например.
Вовсе даже нет, а вовсе даже от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который сначала вручил государственную премию имени Акуджавы Юлию Киму, а потом, или наоборот, вот я сейчас могу перепутать, кто получил первый, кто второй, а государственную премию Российской Федерации получил Владимир Николаевич Войнович за роман «Монументальная пропаганда». А я слушателям напомню, что главный герой фактически этого романа — это статуя Сталина. То есть Владимир Николаевич был в этой студии, я говорю, вот как здорово получается. Вы получили премию, которая раньше называлась «Сталинской», за роман, в котором статуя Сталина — главный герой фактически. И спросил его, как вы полагаете, не хочет ли таким образом власть сатириков задобрить, на что Войнович сказал, не удастся. А вы как полагаете, какие отношения у власти с сатириками будут? Вот, лучше, конечно, Виктор Анатольевич Шендеровича по этому поводу спросить, но нет.
Ну, тоже здесь... лучше, да, Виктор Анатольевич. Не знаю, я думаю, что...
Поэтому за себя отвечаете.
За себя отвечаю. Я думаю, что сатирики, не сатирики... Я к сатирикам не отношусь все-таки. Вы правильно заметили, что не больше 10 вещей. Но я думаю, что касается творческой интеллигенции, если так можно выразиться, то она никогда не должна с властью соглашаться полностью. То есть всегда критиковать за что-то, всегда находить за что. Тем более, когда пищи становится все больше и больше.
А как вы полагаете, а почему тогда с такими стремительными темпами падает оппозиционность интеллигенции?
А ее и не было в ельцинские времена, в общем-то. Тоже, можно сказать, не было.
А когда она кончилась тогда? Ведь интеллигенция вообще по определению должна быть оппозиционная.
Должна быть оппозиционная.
Вот помните вот эти миллионные, ну не миллионные, там, стотысячные митинги, да, начала перестройки,
да,
еще
да,
когда
да,
был жив академик, да, Андрей Дмитриевич Сахаров.
Ну, как-то сразу после 91-го года, я думаю, после 19 августа. Потому что, скажем, оппозиция 93-го года, она была другой, конечно. Вот сразу. Вроде бы все совпало. Вот только чудеса стали происходить. Все получилось вот после 19 августа. Вот демократическая страна, все такое, да? Вроде бы. Вот такая масса народа свободных взглядов, в общем-то, именно, да? Вроде бы победа, вроде бы их время пришло. Стали уезжать. То есть отъезды начались раньше, но очень многие поехали как раз в 92-м, там, 93-м году. Огромное количество людей, огромная волна.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Бард и поэт Юрий Лорис, ведет программу Владимир Бабурин. Ну, сами вы эту тему обозначили в конце прошлого года. Вы были на больших гастролях в Соединенных Штатах. Насколько я знаю, больше 20 концертов.
Да,
больше 20 концертов. Я абсолютно с вами согласен, что большое количество людей уехало. Я думаю, что даже оно не поддается учету, потому что когда начался более-менее свободный выезд из России в 93-м году, когда не нужно было получать так называемую выездную визу в Авире каждый раз, а можно было просто получить паспорт, и никого не интересовало, куда ты уезжаешь и вернешься ли. И многие люди не вернулись. И, уехав по туристической или по гостевой визе, получили вид на жительство, а сейчас многие уже и
раньше, и 89-м.
Нет, я говорю, что учету не поддается, потому что огромное количество людей уехало, не оформляя так называемый ПМЖ, выезд на постоянное место жительства. А каких людей вы встретили там в Америке?
Ну, во-первых, масса своих знакомых. Я не первый раз, я третий раз. Потом некий экспорт авторской песни состоялся. Ну, не только в Америку, и в Германию.
Да я боюсь, что в Америке, в Израиле и в Германии авторов уже... Ну, если не больше, чем в России, то все равно очень много.
Ну, авторов не больше, я думаю, аудитория не меньше. Одно только то, что слеты проводят и два раза в год и в Калифорнии, и на восточном побережье, все вот восточные штаты. Собственно, я на слет приезжал, и под плюс концерты. 3000, и это не все желающие. Что касается слетов на восточном побережье, 1500 примерно в Калифорнии, и это тоже не все желающие попасть.
Ну, то есть сопоставимо с цифрами, которые были в Москве. Перед запретом в 80-е годы
Москве.
Движения самодеятельной песни, да?
В Москве. Вполне сопоставимые. Очень интересно, что это там же вся бывшая страна, не только же москвичи, там питерцы. Более того, это какой-то, что касается молодежи уже, там, эмигрантской нашей, да, там, 20-летних. Вот это какое-то слетовское вот настроение такое, оно распространяется. Вот сейчас слеты уже организуют в Техасе. Тоже мне рассказывали, там, тоже человек 800 до 1000. Чикаго, на Великих Озерах. Фантастика.
А вот ощущение... Личные. Вот я, к сожалению, редко уже куда на какие-то концерты выбираюсь, не чаще нескольких раз в год. Вот в этом году получилось чаще, в ушедшем, в прошлом году получилось чаще, потому что слишком много было грустных поводов. Не стало Виктора Семеновича Берковского, не стало Бориса Вахнюка, умер Володя Ландсберг. И вот последний раз у меня было это ощущение на панихиде по Берковскому. Было огромное количество знакомых, некоторых я не видел лет по 10, по 15. В общем, люди были узнаваемые, конечно, там седые, лысые. Я смотрел, господи, думаю, неужели я тоже так же выгляжу, и меня так же трудно узнать. И, в общем, действительно, люди не всегда узнавали. Вот ощущение ваше, когда вы встречали своих знакомых там, в Америке.
Ну, ощущение-то замечательное, потому что я понимаю, что это не очень простая жизнь. Я понимаю, что она сложная, что материально это не так легко. Это не значит, что все бедны. Наоборот, даже зачастую. Но это требует совсем другой интенсивности жизни, то есть трудовой жизни, именно труда, чем... Здесь, вот как, чем в советские времена, чем сейчас. Это все заметно.
Ну, ехали за свободой. Нашли они там свободу?
Я считаю, что да, конечно.
А как вот ботиночки в аэропорту снять, а телефонный разговор?
Ну, и сам снимал. Более того, еще забавнее, там еще это не так. Нет, Америка несколько изменилась вот за это время, потому что я был...
Ну, несколько это вы...
В 2001 году и до теракта, предыдущий раз. Это все есть. Ботиночки, кстати, с меня ни разу не сняли. в аэропорту там. Могу объяснить, почему. Я ездил там в кроссовках и на плоской подошве, совсем такой плоской, то есть без каблуков, без всего. Поэтому ботинки снимать не приходилось, я спрашивал. Ну, зажигалки отнимают. Более смешная вещь произошла, а мне как-то взяли билет через Прагу, так получилось. Произошла в Праге. Так вот, чешская там, эта служба безопасности там, на контроле при посадке, у меня отобрала запасной аккорд струн из чехла гитары, из кармашка.
Ну, чтобы удавку не соорудили, да? А вы не сказали, что
а в Америке гитаре... не произошло.
А вы не сказали, что на гитаре еще шесть?
Могли бы я себя за язык тоже поймал, потому что я именно это и хотел сказать.
Скажите, Юра, а вот у вас не было ощущения, вот, у меня оно было в Америке, что люди, которые уехали отсюда, причем уехали как раз вот в годы постперестройки уже, может быть, в конце 80-х, в начале 90-х годов, и, может быть, не сумели там устроиться так, как они хотели бы, или все равно хуже, чем они хотели бы, не могут простить оставшимся тут и вполне сложившимся, что оставшиеся в России, живут здесь, в России, или жили, по крайней мере, несколько лет назад лучше, чем они там в Соединенных Штатах. Не было у вас таких ощущений?
Нет, у меня таких ощущений не было, и, может быть, я таких людей не встречал. Более того, даже при том, что не сложилось, никто же не возвращается особенно. Нет, есть люди, которые возвращаются. У меня есть друзья из Израиля, вернувшиеся, но очень немного. Не возвращаются. Там дискомфорт в другом. Вот много объяснений по поводу этих слетов, что вот родную литературу, вот русский язык сохранить, то все, и образ мышления и так далее, и так далее. Мне один из моих друзей лучше это все объяснил. Мы из культурного слоя российского, достаточно высокого, попали в англоязычный мир на 5 порядков ниже. Мы в тот интеллектуальный слой американский никогда не попадем. Поэтому вот эти слеты, чтение, литература, журналы свои. Вот та русская культура, которая, кстати, там воспроизводится в том числе. Барды же живут и в Америке. И отсюда. Но восполняет именно этот вакуум. Культурный именно вакуум, действительно. Потому что в другой интеллектуальный слой американский не попадает. Даже если это программисты высокого качества, даже если это инженеры или ученые.
А вот как удается решить такую, я бы сказал, двуединую задачу? Насколько я понимаю, люди, которые решили, что отныне их жизнь будет связана с Соединенными Штатами, прекрасно отдают себе отчет, что раз уж мы так решили, то нужно жить по законам этой страны, то есть стать американцами. И при этом, вот, чтобы сохранить, ну, например, у детей тягу, интерес к такому жанру, как авторская песня, нужно очень серьезно заниматься русским языком. Просто непонятно будет иначе, о чем здесь поют.
Но это все равно проблема, потому что русский язык сохраняют далеко не все дети во всех странах. Кстати, в Израиле эта доля больше, выше, чем в Штатах или в Германии даже. Но благодаря песне, ну, заинтересовываются, самим хочется петь, и как-то скорее возвращают язык, нежели петь. Учатся говорить, учатся писать не очень. Но это все до университета. Если поступают даже не в колледж, уже в университет, то начинаю сразу понимать, что во второй язык деньги же надо платить, чтобы его выучить. А тут он есть. Надо только вспомнить и, так сказать, уточнить, там, да, добрать каких-то знаний. Но это уже, так сказать, позже скорее происходит. Но молодежи много.
Насколько она воспринимает? Ведь люди, которым сейчас 20 лет, то есть они родились, когда началась перестройка. Например, вот если спеть им текст Галича, которые, кстати, здесь, вот сейчас, в России, в эти дни, вдруг неожиданно стали опять очень современными. Или некоторые песни Кима. Вот даты поменять, или там какие-то мелочи поменять, и очень проецируется это на сегодняшний день. Они воспринимают это, нет?
Воспринимают, Володь. Ну, это как всегда и везде. Ну, опять, мы можем вспоминать, говорить о Галиче, допустим, там, о 60-х годах, и так как, или там, 70-х, и так мы вращались в определенной среде все-таки, да, воспринимаешь. Нам казалось, что 60, 70, 80% населения там слушает Галича и понимает его. Да нет, ну 2-3. И тогда это было так. Я думаю, что и сейчас так. Я думаю, что и сейчас.
Скажите, а только иммигранты приходили или слависты тоже? Чуть вспомню сразу фразу Коржавина. Я пишу для нормальных людей, не для славистов.
Слависты странно себя ведут по отношению ко всему этому. Их зовут на эти слеты. Зовут на концерты, там, где есть университеты, там, слависты, где русские, не обязательно чехи или поляки, там, на факультете славистики. Они как-то это все игнорируют своеобразно. Но один из концертов у меня был в американском доме, исключительно для американской аудитории, говорящий по-русски через слово, скажем так.
Но
это было забавно.
У меня есть знакомая, правда, не из Америки, а из Германии, которая первую диссертацию написала по песням Кима, Акуджавы и Галича, а потом взялась за вторую диссертацию, а это была вот диссертация по Бердяеву. Вот такой вот был переход.
Понятно.
Юра, все-таки накануне Рождества есть у вас песенка, где строчка есть «Рождество и Новый год».
Но она же тоже опять накануне Рождества, так...
Да, она тоже несколько провокативна.
Да нет, она же не относится к гиппилейским вещам, это просто... Это и знак зодиака же, да? Наступит Новый год, насыплет снегу впрок, а над землей взойдет созвездие Козерог. И нет ночи длинней, нет трепетней свечи, дыханием теней колышутся лучи. И снизойдет покой на землю с высоты, и золотой огонь рождественской звезды пошлет любовь и хлеб созвездие Козерог. Скрещение судеб, сплетение дорог, и ты к моей руке лишь руку протяни, вблизи и вдалеке рассыпятся огни, и да свершится то, что посулит нам рок. Царит на Рождество созвездие Козерог. Приходит Новый год, как будто наугад дороги не найдет во времени назад. И нет ночи длинней, а в полуночный час от множества огней никто не видит.
Спасибо. Нет песни, я правда хотел просить. Причем я четко, я процитировал совершенно правильно.
Правильно,
Рождество,
я не вспомнил.
И Новый год. Это иногда бывает. Время у нас, к сожалению, закончилось. Время программы, время гостей. Я благодарю Юрия Лориса, поэта и барда, за то, что накануне православного Рождества он пришел в нашу студию. Мы не хотели никого обидеть, честное слово.
Ни в коем случае. И опять же, это литература, в которой есть все, а вовсе не канонический текст.
Спасибо. Я хочу сказать, что очень скоро программа «Время гостей» возвратится в прямой эфир. Заканчиваются новогодние и рождественские праздники. Спасибо. Юрий Лорис вел программу, Владимир Бабурин.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Каждый будний день в 15 и 17 до 20 часов. Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.